Сейчас слово предоставляется лидеру движения «Суть времени», известному политологу Кургиняну Сергею Ирландовичу.
Мне очень понравились все доклады, я совершенно не хочу ничему оппонировать. Вот тут в одном из докладов было сказано, что входим мы в период смуты, а не входим. Мне кажется, ситуация намного сложнее. Я попытаюсь как-то это сейчас на конкретных примерах обосновать. Вот был упомянут памятник Сталину, который, так сказать, в Великих Луках сделан, и вот как грустно, что там что-то кого-то начали чуть не судить, и там возникли какие-то снова проблемы такие с тем, что так нельзя. И так уже было. Возникала некая условная линия, ну, скажем так, господина Сванидзе или Млечина. Линия состояла в том, что это все кровавые палачи, ужасы человечества, мерзавцы, там неизвестно кто, а потому их памятники возводить нельзя, их надо сносить и все прочее. И вот такая линия существовала на протяжении очень многих лет нашей истории. Мне приходилось ей оппонировать, кстати, к вопросу о том, у кого был расстрелян дед. У меня дед был расстрелян. Он был офицером в Первую мировую, так сказать, сыном предводителя дворянства и так далее, и перешел к красным, командовал полком, потом расстрел. Поэтому, так сказать, мне это было достаточно трудно по-человечески. Мать умерла уже, естественно, это очень сильно прошлось по семье. Очень трудно было начать что-то защищать и объективировать, но я просто видел, что тут вопрос уже не в семье, не в чем-то еще. Тут вопрос, быть или не быть Россией, что это десталинизация, это уже дорусификация, и бог еще знает что. То есть это просто крах полный. Но я оппонировал всему этому делу, там большинство общественного этого поддерживало, а курс был вот такой. Примерно такой, как у господина Сванидзе. Господин Сванидзе был там где-то в каких-нибудь общественных организациях, там при президенте, там права человека, не права человека. Мы шли в ту сторону. Кровавые палачи, тыр-пыр. Шли и шли. А потом возникло СВО. И внезапно мы обнаруживаем, сообщают то, что все знают, что в супергосударственном месте, так сказать, в любимом мною, так сказать, месте размещения бывшего первого главного управления КГБ СССР, а ныне службы внешней разведки, благословение первых лиц, которые не могут это делать без благословения как бы главного лица, установленная уменьшенная копия памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. И по этому поводу первые лица говорят, как все хорошо, и первый канал телевидения говорят, какой хороший был Феликс Эдмундович Дзержинский. Но если Феликс Эдмундович Дзержинский был хороший, Дзержинский очень сложная, талантливая личность, но как писал Багрицкий, да, там, «О, мать, революция нелегка, трехгранная откровенность штыка» и так далее. Если он уже хороший, то возникает вопрос, а почему Сталин плохой? Это вам не эпоха Сванидзе. Там все было ясно, плохое все, а маргиналы типа Кургиняна говорят, что хороший. Точка. Это совсем другая эпоха, дорогие товарищи и господа. Это эпоха, когда на сугубо официальном уровне, в сугубо официальном месте ставится памятник Дзержинскому. Да? И тогда возникает вопрос, а что такое, а почему нельзя Сталину? А какая разница, это елки с дымом? Первый вопрос. И второй, если Дзержинский такой хороший, как теперь рассказывает, он, конечно, намного сложнее. Очень талантливый человек, очень сложный, неважно. Но если он такой хороший, как рассказывает уже первый официальный канал телевидения, то почему надо делать уменьшенную копию и ставить ее в ПГУ, прошу прощения, в СВР, если вместо этого можно взять основной памятник и построить его, поставить его на Лубянке, и пусть любуются не только первое главное управление, но и второе, третье и все прочие. Да? Почему так-то не сделать? А потому что мы находимся не в периоде смуты, а в периоде гибридного существования. Когда вот эта линия, которая была, остается, а диаметрально противоположная линия, на нее накладывается И как я показывал это в своих передачах, происходит нечто вот такое. И мы с очевидностью это все видим. Это абсолютно беспощадная как бы, картинка-то. И внутри этой картинки есть страшная вещь, которая до сих пор не признана, и без признания которой ничто измениться не может. В России нельзя хотеть удобно жить. Точка. Все эти не только верховные, так сказать, желания. У нас будет комфортная страна, у нас будет благополучная страна. Вот один из крупных политических наших деятелей все время говорит, удлиняя букву «Р», нормальная страна, нормальная. У него при этом слегка зрачок расширяется. Так вот, не будет этого, понимаете? Не потому, что кому-то это не хочется, а потому, что это невозможно. Россия будет или неудобной, счастливой, совершенно другой, или мертвой. Она жить удобно, комфортно и по-другому не будет. Это очень грустно. И, может быть, хотелось бы, чтобы она и пожила-то все-таки и удобной, и комфортной, и какой-то прочей жизни, слегка скорректировав дикое социальное расслоение и прочее. Но невозможно. Это невозможно. То, что было построено под эту идею комфортности и всего остального, под все эти какие-нибудь замечательные вещи, да, которые нашли отклик в душах, ну кому же охота по-другому жить-то? Это вещи, ведущие к уничтожению. Все. Та формула, при которой существовали при Сталине, это была единственная формула, дающая возможность жить и развиваться. Как только эта формула начала меняться, а хрущевские изменения, они же отвечали некоторым ожиданиям определенных общественных групп, они же не на пустом месте это родились. Сколько говорит, волюнтаризм Хрущева. Волюнтаризм-то волюнтаризмом, а уже хотелось пожить как-то иначе. И уже он очень сильно утомлял и номенклатуру, всю, включая Лаврентия Павловича и других, и внутри всего этого сильно утомлял, и какие-то группы общества, которые хотели бы чуть-чуть как бы расслабиться после всех этих мобилизационных судорог десятилетиями. А нельзя было, вот такая страна. И весь этот разговор о том, нужны ли эти были пояса безопасности, это дело не русские кормили кого-то, никого русские не кормили. То есть, конечно, всех кормили. Но ради себя. Это были пояса безопасности. Весь этот соцлагерь, все эти союзные республики, это были пояса русской безопасности. И, кстати, не очень известно до сих пор, что первый раз об определяющей роли русского народа Сталин сказал не после Великой Отечественной войны, а за 10 лет до нее. Этот знаменитый тост за русский народ был поднят гораздо раньше, первый раз. Он прекрасно понимал, что к чему. И где здесь место русского народа, народодержателя внутри всего этого дела. И в гимне не зря пел «И союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Как ядро. Является ли это цивилизацией? Есть термины «советская цивилизация». Мне бы хотелось в этом вопросе точных терминов просто по одной причине. Потому что, может быть, все-таки из того, что, во что вошли, придется выбираться, но как-то хочется верить, что придется. А здесь какие-то концептуальные вопросы важны. Теория цивилизации была разработана Шпенглером, Тойнби, Данилевским у нас и так далее. И потом подхвачена неким скромным человеком с видом бухгалтера, которого звали Самюэл Хантингтон. Но это уже был отдельный вопрос. Мне приходилось обсуждать с ним что-то. Она вся построена на том, что цивилизация – это моноконфессиональная структура, в которой конфессия доминирует. Ну что не прочитайте? Хоть Тойнби, хоть Шпенглера, хоть Данилевского, хоть кого угодно еще. Россия неимоверно сложнее. она, естественно, является метацивилизацией. И мы не можем это отменить. Так этот мир выстроился. Но мне кажется, что в этом есть еще одна очень важная вещь. Наш великий поэт, дипломат и философ Тютчев, отвечая Бисмарку, который сказал, что государство строится железом и кровью, сказал: «А мы попробуем любовью». Он же сказал, что умом Россию не поймешь, аршином, в общем, не измеришь, в ней особенная стать, в Россию можно только верить. И когда у нас начались все эти наши процессы либерализации, некий господин по фамилии Губерман сказал, что давно пора тарата-та мать умом Россию понимать. Я много раз предлагал посмотреть портрет Тютчева и фотографию Губермана и задать себе простой вопрос: кто только умнее? Не талантливее, не гениальнее, а просто умнее и образованнее — Губерман или Тютчев? И понятно, что Тютчев 1000 раз умнее, что его чистый интеллект рациональный намного выше, чем у Губермана. Просто Тютчев понимал то, чего Губерман не понимал. Что одним умом ничто понять нельзя. И это философия жизни, Дельтея и так далее, которая говорит о том, что объяснить ничего нельзя. Понять можно сердцем, умом одновременно, или как уж тут я выступаю перед научным сообществом, правым и левым полушарием и миндалевидным телом, и еще неизвестно чем, так сказать, какими структурами мозга, мы это все схватываем. Но мы схватываем это вместе. И когда мы схватываем это вместе, то становится ясно, что тютчевские слова «а мы попробуем любовью» имеют фундаментальнейшее значение. Потому что они означают, что русские действительно, реально сделали ставку на мир любви. Это и есть их внутренняя идентичность. Это не значило, что не было никаких подавлений, там, репрессий на окраинах или чего-нибудь еще. Но на самом деле это был мир любви. И в этом смысле вопрос о демографии простой. Простите, пожалуйста. Он все-таки как-то связан с любовью. Конечно, я не спорю. Я действительно никому не хочу оппонировать. Я хотел бы, так и оппонировал, да? Вот. Но, простите, он, конечно, наверное, связан, я не спорю, с запретами на аборты. Но он же еще связан с тем, что в результате этих 30 лет в России, стране любви, установилось фантастически безлюбое существование. Фантастически безлюбое. И сколько ни упирайся с этим фактором, тем фактором, десятым, все это необходимо, как говорят математики, но недостаточно. Верните любовь, в том числе будет и демография. Верните убитую, растоптанную, уничтоженную любовь, которая, как мы все понимаем, абсолютно не тождественна сексу, и в сущности секс введен только для того, чтобы эту любовь уничтожать. Это процесс очень сложный. Да? И когда мы обсуждаем этот процесс, так или иначе, мы все-таки должны, как ученые, задать себе вопрос: а какая модель-то сейчас человека? Мы-то сами где находимся с точки зрения человека? Мы лечить-то хотим кого? Это что такое, вот это, которое мы лечим-то, оно как устроено? Дискуссия эта шла с античных эпох. Да? Когда там уже сравнивали какие-нибудь суставы с шарнирами и так далее, человека с машиной, и все время это все существовало. Но наряду с этим механической теорией все время существовала теория органическая. И она материализовывалась в каком-нибудь там витализме, который пышно расцвел там в 17-18 веке, потом быстро свернулся при Дарвине, Спенсере и так далее. А потом началось что-то другое, что очень трудно сейчас ухватить, потому что медицина существует в значительной степени сама по себе, да? Даже, скажем так, физиология, которая ближе всего к ней, существует чуть-чуть, не вплотную, да? Дальше существует какая-нибудь практическая биология, а потом теоретическая. Так вот, когда начинаешь читать статьи по теоретической биологии, то, простите, что интеллехия, что эмерджентность. Я не понимаю. Я каждый раз, когда читаю эти статьи, и мне в очередной раз говорят об эмерджентности, я вспоминаю Аристотеля с интеллехией. Так все-таки человек – это органическая система? Описывать человека с помощью аппарата, взятого по большей части из неживого мира, из мира мертвой материи, не значит ли это повторять гениальное изобретение господина Сальери, который сказал: музыку я разъял как труп? Может быть, он ее разъял, то он ее как труп, только в отличие от Моцарта, он получил, то он труп. Как быть человеком-то? Иначе говоря, это чёртова жизненная энергия все-таки существует или нет? Так вопрос-то заключается в том, что с точки зрения теоретической биологии она существует, а продолжение существования, ну, какой-то, так сказать, любой такой сейчас медицинской практики, которую я называю мейнстримной, она фатально уничтожает все, что связано с жизнью. Это иступленное желание разъять музыку, сделать из нее труп и потом начать все это вместе собирать. Собирать-то собирают, а ничего не возникает. А любовь-то это самое, где она находится? И что происходит? Вот замечательно тут говорили о витальном потенциале. А это что такое-то? Это что там, 10, я кандидат физико-математических наук, занимался там теорией интерпретации, ученик Андрея Николаевича Тихонова, как сказать, некорректно поставленные задачи и все прочее, до того, как я стал театральным деятелем и политологом. Я успел на этой почве как-то отметиться и по познаванию образов, и по всему. Вы сколько произведений-то не берите, а витальность – это витальность. Это то, что от этих произведений-то ускользает. И тогда возникает вопрос, что не рожают, потому что не живут. Ну не живут, ну посмотрите вокруг. На себя посмотрите, на детей. И все хуже и хуже с этим. И с каждым поколением все хуже. Но я знаю, я работаю с этой молодежью-то. Как именно хорошо, так сказать, все происходит в Островском районе Костромской области с медициной, я вам могу рассказать отдельно. Да? Население говорит, что из Островской больницы путь один на кладбище. Да? Мы уничтожаем провинцию, уничтожаем. Мы ее спаиваем, разлагаем. И если раньше это касалось только мегаполисов, то какие-нибудь эти смартфоны перенесли порнографию во все сферы жизни. А порнография – это не раскрепощение секса, это его подавление, и уж тем более подавление любви. Значит, мы хотим двигаться дальше в процессе насаждения всего того, что не позволяет рожать детей – и одновременно бороться за демографию. Мне напоминает это только фразу из поэмы великого нашего поэта Твардовского, там «Тёркин на том свете». Это вроде как машина скорой помощи идет, сама режет, сама давит, сама помощь подает. Практический вопрос, совсем практический. Мне кажется, что феноменология в таких случаях тоже есть научный метод. Да? Я лично выступил против пенсионной реформы. Я поручил движению собрать миллион подписей против пенсионной реформы. И я это делал не из сентиментальных соображений. Я понимаю, что нужны деньги. Я понимаю, что там старение идет. Я понимаю все это, да? И это не так, боже мой, мы сейчас затронем, люди обидятся. Хотя это важно. Доверие – это огромный фактор. Но я сделал это из других соображений. Я считал, что это идиотское перекладывание денег из одного кармана в другой, а не экономия денег. Потому что мы уничтожили институт бабушек. А теперь я хочу спросить, сколько он стоит? Сколько стоят эти миллионы бабушек, которым, в отличие от нянь, которых нет, доверяют, и при которых рожать будут легче? Потому что будет понятно, кому ребенка передавать. Взяли и уничтожили институт бабушек. Теперь плачут по демографии и будут строить технологические центры по побуждению женщин к рождению детей. Вы любовь восстановите, и будут дети. Вы доверие восстановите, и будут дети. Вы гомеостаз среды, в которой эти дети должны возникать, восстановите, и будут дети. Или их не будет. Дальше возникает вопрос о том, как это все происходит, ну, с точки зрения, ну, такой вот конфликтологии, которую я все время не слышу и которая не должна превращаться в конспирологию, но все-таки она же существует. Замечательные конференции, замечательный тезис, все прекрасно. Но простите, пожалуйста, вы верите, что всем нужно здоровье? Вы верите, что все хотят роста народонаселения? Прочитайте еще раз материалы Римского клуба. Это давнишняя история, где было прямо сказано, что у нас есть две возможности: либо повышение смертности, либо понижение рождаемости. Ну, прямо сказано всеми первыми же людьми, которые это говорят. И это говорится все время. О чем говорится на этой последней ассамблее ВОЗ? О том же самом. Значит, никто не хочет увеличивать население. Никто не знает, что делать, если Индия и Китай честным капиталистическим путем на основе рынка и глобализма добьются благосостояния, и после этого каждая индийская и китайская семья захочет получить американский достаток. Две машины, коттедж, электричество. Это где все надо брать в этой системе координат? И зачем? Все, что проводится в качестве мегатренда, есть уничтожение здоровья для сокращения населения. Поэтому, если мы и существуем, то мы боремся с двух тенденциях. Кто-то хочет это население увеличить, а кто-то уменьшить. Кто-то хочет здоровья, а кто-то хочет болезни. Теперь что такое эти все показатели при существующей системе? Объективно, совершенно. Я занимался этим 2 года. Могу сообщить результат. Медицина чудовищным образом на Западе, да в общем-то и везде, с каждым пятилетием переходит в роль служанки фармацевтии. Это происходит 1000 способов. Она теряет суверенитет. Она пристегивается к фармацевтии. Фармацевтия – это единственная отрасль, которая немыслимым образом растет. Нету отрасли, которой взрыв вот этой ее потенциала такой, как у фармацевтии. Начиная с 19 века какие-то там аптекари, бекари, мекари, и сейчас эти гиганты – это совершенно разные вещи. А что нужно фармацевтии? Ей нужен больной человек. Он ей зачем здоровый нужен? Она что с ним будет делать? Без всякой конспирологии. Ей нужно, чтобы росло потребление лекарств, и чтобы они усложнялись. Значит, человек традиционного общества, либо он здоров, да? Либо он умирает. Здесь все время возникает человек, который и живет, и не здоров, и глотает этими пригоршнями лекарства. Так это и есть идеальный рыночный субъект фармацевтии. Он для нее нужен. Он должен жить и больше глотать лекарств разных. Ну, это же очевидно. Теперь, это самая главная инвестиционная отрасль мира. Отвечаю за свои слова. Фармацевтия является главной инвестиционной отраслью мира. самыми высокими процентами. Если фармацевтика является такой отраслью, то кто будет и интересоваться больше всего? Инвестиционные фонды, правильно? Так они и интересуются. Это BlackRock, это этот самый, как бы, Vanguard, и State Street, да. Вот эти три инвестиционных фонда, примерно они говорят, что их суммарная мощность равна 20 триллионам долларов. Мне кажется, что они преуменьшают вдвое. Этот Ларри Финк, который приехал покупать Украину, сказал, заверните мне ее, пожалуйста, так, вместе. Сколько стоит? Заодно. Значит, эти инвестиционные фонды, которые являются абсолютно новым субъектом посткапитализма, это не Рокфеллер и не кто-то, это совсем другое. С неограниченными возможностями. Покупают масс-медиа, политику и фармакологию. После того, как они покупают масс-медиа, политику и фармакологию, они устраивают COVID. И что происходит? Резко возрастает спрос на лекарства. На эти так называемые вакцины. Что такое это МРК-вакцины и являются ли они вакцинами, это отдельный вопрос, пусть обсуждают специалисты. Я много раз цитировал нескольких лауреатов Нобелевских премий, которые говорят, что это все полное фуфло, никакого отношения даже к вакцинам не имеет, а с вакцинами тоже вопрос и так далее. Значит, мы имеем дело с некоторым явлением, очень мощным, первой репетиции, которой является вакцинация. Я не говорю, что надо уйти в какую-то дикость и вообще никак не лечить вирусные заболевания. Упаси Бог. Я вообще не вторгаюсь в прерогативы медицины. Я только задал вопрос простой. Почему нельзя вести дискуссию? И чем Зверев хуже Гинзбурга? Я не понимаю, но пусть мне кто-то объяснит. Один каким-то институтом, другой, там академики, здесь академики. Говорят, что Зверев больше занимается этими делами, а тот почвоведением занимался. Неважно. Я никого не хочу делать плохим. Я спрашиваю, почему на Первом канале телевидения не могла пройти спокойная дискуссия Зверева и Гинзбурга, а Кургиняна послали бы нафиг. Почему они не могли дискутировать? Откуда взялся тоталитарный запрет на дискуссию? Я не утверждаю, у кого есть, я спрашиваю, почему эту истину перестали искать вместе с народом в дискуссии? Что это за странное проявление демократии? Ну пусть специалисты спорят. Почему зажали рот Левиту, Нобелевскому лауреату, вполне себе израильскому, так сказать, руководителю института? Почему зажали рот еще очень многим? Откуда взялся этот бред с запретами? Что это за репетиция? Чего? А теперь мы видим то, что происходит с ВОЗ на ассамблее. Это кино. Это прямая заявка на мировую власть. Это подряд эти вносимые поправки, эти концептуальные нулевые и прочие документы, и все. Это не мелочь. Это можно 3 дня обсуждать, как именно они прут рогом к власти. Но это же не они прут. Кто они такие? Кто такой этот Гебрейт? Ну и кто он такой? Он прыщ на ровном месте. Это прут те, кто купили этот ВОЗ. Он куплен на корню во имя осуществления некой диктатуры. А в этой диктатуре какое место занимает человек и как она связана с другими видами диктатур, да? Вы развивающаяся страна. Вам говорят, без зеленой экономики ни тпру, ни ну. Вы не можете развиваться так, как развивались другие страны. Вы не можете повторить их путь развития. Вы должны сходу идти в зеленую экономику. Они говорят, а где деньги? Говорят, займите. Ну возьмите займы. Они берут займы, и они оказываются в абсолютном, так сказать, небытии за счет этих займов. Они уничтожены ими. И дальше им диктуют то, что нужно для того, чтобы понижать количество населения, чтобы уничтожать это самое здоровье, а вовсе его не подымать. И это никакая не конспирология. Это уже кричит со всех мировых элитных трибун. Просто это надо увидеть. И, наконец, если уже говорить о том, какое противостояние это было у нас-то с этим самым Западом, да, как бы оно же происходило не вокруг там, как бы отдельных конфессиональных проблем, там, я не знаю, да, там, исхождение Святого Духа только от отца, 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 от сына. Оно происходило вокруг любви и смерти, все. И когда рухнул Советский Союз, то один из его обрушителей, не глупый человек совсем, Иоанн Павел II, сказал: «Мы обрушили Советский Союз и построили цивилизацию смерти». Цитирую. Как Зиновьев сказал: «Мы метили в коммунизм, попали в Россию». И какой-то такой мастер стрельбы, который попадает не в тот объект. Он потом раскаивался, неважно. Главный вопрос заключается в том, что сейчас конфликт метафизический, какой угодно, политический и прочее, происходит между цивилизацией любви и цивилизацией смерти. Меня потрясало, как я разговаривал с какими-то либеральными, такими вроде высоколобыми людьми. Они говорят: мы разочаровались в Ленине, потому что оказалось, что он где-то плыл на лодке, видел зайцев и не спасал, а бил веслом. Я говорю: милый, он людей убивал, а не зайцев. Но он был человеком, который в 18-м году, когда его власть шаталась как никогда, а сам он был при смерти, отправил последние военные части, сырье и все остальное на строительство Волховской электростанции. А потом как-то чуть-чуть оклемался, кончилась гражданская война, сразу была электрификация. Это были люди, грезившие техническим прогрессом. Они с ума сходили по этому техническому прогрессу. Ленин, Красин, Крыжановский, Сталин, все в одной команде. Поэтому они могли что-то сделать. Они этого безумно хотели. Привожу по этому поводу историческую справку. Все то, или большинство из того, что сделал в итоге Сталин, как русское чудо, было разработано в имперскую эпоху неким господином Маяковским, начальником главного артиллерийского управления Генштаба Российской имперской армии. Он говорил о необходимости переходить к этим эволюционным моделям, догонять, и подробно это все расписал. Но когда он пришел к царю, царь сказал, что это сумасшедший. Что он имеет в виду? Как это может быть? И тогда большевики взяли на вооружение модели Маяковского, ну, там, с поправками на Крыжановского, Конторовича и мало, много еще кого. Но они взяли на вооружение эти модели. Вопрос же не только в том, что рационально делать. Мне все время, когда я что-нибудь говорю о оценке ситуации, говорят: а вот что делать? Вот Ленин написал работу «Что делать?». Я говорю: а вы читали эту работу? Там ни одной строчки про то, что делать, нет. Там написано только, как строить субъект. Дайте нам организацию профессиональных революционеров, мы перевернем Россию. Как строить партию? Он грезил созданием субъекта, то есть того, кто будет это делать, а не что делать. А что делать, он разбирался по ходу. В апрельских тезисах в одно, а потом другое, а потом третье. Не в этом же дело. Дело в том, что внутри этого была какая-то острота понимания, что либо Россия будет очень-очень-очень сильной, либо она будет уничтожена. И Сталин об этом писал насчет 10 лет. Мы должны пробежать путь европейских стран за 10 лет, иначе нас сомнут. Так главный-то вопрос был, что потом сказали, что не сомнут. Что если станем, как все, станем нормальными, угомонимся, успокоимся и затишимся, то войдем в семью европейских стран и вместе с ними будем жить припеваючи. И все. Это сказали, и что теперь? На протяжении всего этого времени говорилось: мы все купим. Мы все купим. Нам главное продать правильные энергоносители, и все купим. Ну и как купили? Нет, я отдаю должное нашим мастерам, которые мимо всех этих санкций что-то провозят нелегально. Это отдельный вопрос, но не в этом же дело. В 2000 году, чуть позже, в начале, там такими были Павловские, Марков, никто, может, не помнит, но это были такие очень известные люди. Да? Вот они тогда была такая апофеоз этих экспертов. Вот они там пригласили меня на высокостатусный мозговой штурм, организованный вот ими на уровне вот Кремля. Да? Ну, тема была заявлена учредителями так: «Энергетические войны». Черным по белому. Но я и заинтересовался, пришел. Да? Как только организаторы этого, подчеркну, очень высокостатусного начинания, предложили собравшимся обсудить эту тему, встал очень высокий представитель одной из наших выдающихся топливных корпораций, крупнейших, великолепно одетый, плечистый, ну просто веяло родным комитетом госбезопасности, да, и таким особыми всеми вещами, и сказал: какие еще энергетические войны? Вы что, хотите нас рассорить с западными партнерами? Энергетические войны — это возмутительная ахинея. Значит, он пришел на конференцию, которая так названа, чтобы ее подорвать. Да? Надо изменить название. Эти растерянные организаторы, понимая, что перед ними стоит очень высокое лицо, начали говорить: ну, мы не знаем, ну вы тогда скажите, как? Ну, например, энергетическая конкуренция. Какая конкуренция? Партнерство, сотрудничество. Мне это надоело, я встаю и говорю: скажите, пожалуйста, все это замечательно. А как быть с западными странами? Вот я там читаю лекции, там, не знаю, там, и в Пекине, и в Дели, и в Тель-Авиве, и в Лондоне, и в Париже, да, и везде речь идет о энергетических войнах. И вот книги классические Дэниела Йоргана, «Добыча», другие, 10, 20, 30 книг по этим войнам. Что если вы предлагаете их сжечь? Он говорит: так вот вы и читайте лекции в вашем Пекине, там, Дели, а лучше всего в Тель-Авиве, а не в Москве. А здесь не надо. Так что, Северный поток жив? Мне приснилось, что он взорван? Или нет? Это не энергетическая война, а что это? А теперь надо ждать, когда будет взорван Южный? Но мы же понимаем, что на самом деле все в этом смысле является войнами. И медицина — территория войны, и биология, и все, и наука как таковая, и представление о человеке. Был такой философ Бергсон, да, который говорил: ну не надо описывать живое в категориях мертвого. Это бессмысленно. Хорошо, это философия. Был такой Вудров, английский юрист, который приехал в Калькутту. Очень честный человек, такой классический, хороший англичанин, это было давно уже, 100 лет назад, железно. Упорный, упрямый, такой правильный. Взял себе индийского гуру, начал делать все упражнения, исследовать все. И потом опубликовал книгу, ему за это дали рыцарское звание, он стал сэром Артуром Авалоном, да, королева, который сказал: да все понятно, нервы – это нади, жизненные восточные каналы, эти чакры – это плексусы, ну и так далее. И все обрадовались. Только потом занялись этим не юристы, а медики, которым надо было проводить операции без наркоза. И выяснилось, что где-то это и действительно может какой-то один из этот канальчик совпадает с нервом, а соседи не совпадает. А иглоукалывание есть, и лечить приходится. И очень часто. Значит, смысл заключается в том, что внутри всего этого дела жизнью придется заниматься как жизнью. И пока здесь опять по-большому не захотят жить, не будут и рожать. А вот когда захотят, и когда вернется любовь, да, то будет все, и настоящее противостояние этой цивилизации смерти, и многое другое. А если этого не будет, на горле у человечества замкнется нечто. И мне кажется, что сейчас самое время обсуждать очень простую и зловещую тему — дегуманизация медицины. происходит стремительная дегуманизация медицины. Гуманизм не такое простое понятие. Получилось каким-то странным способом, да, что когда накрылся Советский Союз, что огромная наша трагедия и все остальное, и я был в горячих точках и видел, что такое там в Таджикистане маленькие дети содранной кожей, как сказать, в пределах этого распада. И мы видим сейчас то, что мы видим, это тоже последствия распада, да, и всего прочего. Но это наша беда. А вышло так, что вместе с этим коммунизмом, что бы он ни был, рухнул гуманизм. И началась стремительная дегуманизация всего. А если это дегуманизация всего, да, то ну, ничего кроме смерти-то не будет. И чем выше будет уровень дегуманизации и технологий, тем ближе будет смерть. Тем больше она будет подходить, потому что, может быть-то, главное просто любить жизнь. И с этого все начинается. И с того, что воля к ней есть. На каждом этапе возникновения катастрофических процессов. А те процессы, которые сейчас происходят, конечно, катастрофичны. На каждом из этих этапов есть возможность все преодолеть. Беда не в этом. Это как с заболеваниями. Беда в другом. Что на каждом этапе ухудшения ситуации нужно еще больше воли, чтобы преодолеть, а ее становится все меньше. Люди умирают от смерти. Был такой странный очень оппонент Фрейда, Райх, Вильгельм Райх, ну, который осмеивали, он там эту жизненную энергию вывел, там назвал ее аргон, что-то мерил и так далее. И все прочее. Только вот странно, что его одновременно исключили из Международной психоаналитической ассоциации, из Компартии Германии и сожгли все книги. А речь там шла именно о том, что ну, как ты не отрицай существование жизненной силы, жизненной энергии и всего остального, она есть. Ну вот есть и есть, и работает. Так же, как работает и смерть. Кстати, Райх полемизировал с Фрейдом по поводу Танатоса, его поздних работ по ту сторону принципа удовольствия и так далее. И зря полемизировал, потому что есть и то, и другое. Но главное – это мы чего хотим. Мы действительно хотим, чтобы росло население, мы хотим, чтобы люди были более здоровыми и так далее. Тогда весь тот тренд, который идет с Запада, не имеет к этому никакого отношения. Какое ВОЗ? Можно дискутировать по отдельным научным вопросам. Наука должна развиваться. Никто никаких запретов на нее накладывать не будет. Только они их накладывают. И самое страшное в этой вакцинации было не то, надо было, не надо, сколько умерло, все страшно. Не в этом дело. Авторитет науки рухнул. Наука была тем последним, во что верили. Ну, кто-то религиозен, верит в Бога, а кто-то нет. И нужен был какой-то общий знаменатель. Наука опозорилась, она политизировалась и стала угождать. В нее поселили страх. И страх что-нибудь не то сказать по этому вопросу был сильнее, чем страх сталинского режима. То, что идет впереди, ни к какой свободе не имеет никакого отношения. И я хочу в заключение прочитать маленький кольцочек из произведения забытого Твардовского «Тёрки на том свете». «Вечный сон. Закон природы». Видя это все вокруг, своего экскурсовода Тёркин спрашивает вдруг: «А какая тут работа? Чем он занят, ваш тот свет? То ли, сю ли, должен кто-то делать что-то? То-то нет. То-то, брат, и заковыка, и особый наш уклад, что от мала до велика все у нас руководят. Как же так? Без производства, возражает новичок. Чтобы только руководство. Нет, не только. И учет. В том-то, брат, и суть вопроса, что темна для простаков. Здесь ни пашни, ни покоса, ни заводов, ни станков. Нам бы это все мешало. Уголь, сталь, зерно, стада. А, вот так. Тогда, пожалуй, ничего. Да вот беда. Это вроде как машина скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает. А в конце, когда ему говорит его экскурсовод, его Вергилий, он путешествует на том свете, в частности, там говорит, только, брат, для загробактива по особым пропускам стереотруба. И там видно, до какого разложения докатился ихний свет. И такие, брат, мамзели, то есть просто нагишом. Ну, в общем, он с ним разбирается, говорит, ну, а из этой работёнки дальше некуда спешить. Ну, ты как решаешь, Тёркин? Тёркин, так и есть. Решаю жить. Вот как только решение жить будет принято и будет понятно, какие на этой стороне силы смерти, вот тогда и начнется борьба. А вместе с борьбой женщины начнут рожать. Мне так кажется. При том, что все остальные меры правильные должны быть обязательно применены. Никогда нельзя обойтись без профессионалов. Я бесконечно уважаю и узкий профессионализм, и медицинский профессионализм в целом. Но только как только исчезает картина, сборка, исчезает философия, исчезает что-то совсем-совсем крупное, все начинает распадаться. И человек тоже. И вот вне этой полноты и жизни ничего не будет. И русские это знают с незапамятных времен. И с незапамятных времен шли этим путем. Их на 30 лет совратили и предложили другое направление. Но я верю в то, что все равно каким-то странным образом это будет изменено. И в конце концов, не Китайская Народная Республика с ее гигантскими достижениями в экономике, а вот эта раздолбанная Россия бросила вызов мировому злу. Ведь по факту бросила. И когда мы говорим, какое-то количество-то людей подтверждают этот выбор жизнью, а не словами, значит, какие-то надежды, безусловно, есть. Но это надежда на то, что будет жизнь. А с жизнью все остальное. Помните вот это все знамя страны моей? Мы пронесем через что? Через миры и века. Вот когда есть миры и века, когда есть большой смысл жизни человеческой, тогда и рожают во имя этого смысла. При всех частностях. Кто-то залетел, кто-то хочет лишнего бэби, кто-то хочет чего. А магистрально происходит именно так. Благодарю за внимание.